Третье. Кириллов, как всегда в этот час, сидел на своем кожаном диване за чаем. Он не привстал навстречу, но как-то весь вскинулся и тревожно поглядел на входивших. «Вы не ошиблись», — сказал Петр Степанович. «Я за тем самым». «Сегодня?» «Нет-нет, завтра, около этого времени». И он поспешно подсел к столу, с некоторым беспокойством, приглядываясь к встревожившемуся Кириллову. Тот, впрочем, уже успокоился и смотрел по-всегдашнему. «Вот эти все не верят. Вы не сердитесь, что я привел Липутина? Сегодня не сержусь, а завтра хочу один. Но не раньше, как я приду, а потому при мне. Я бы хотел не при вас. Вы помните, что обещали написать и подписать все, что я продиктую? Мне все равно. А теперь долго будете? Мне надо видеться с одним человеком и остаться с полчаса. Так уж как хотите, а эти полчаса просижу». Кириллов промолчал. Липутин поместился между тем в сторонке под портретом архиерея. Давешняя отчаянная мысль все более и более овладевала его умом. Кириллов почти не замечал его. Липутин знал теорию Кириллова еще прежде и смеялся над ним всегда, но теперь молчал и мрачно глядел вокруг себя. «А я бы не прочь и чаю», — подвинулся вперед Петр Степанович. «Сейчас ел бифштекс и так и рассчитывал у вас чай застать». «Пейте, пожалуйста». «Прежде вы сами подчивали», — кисловато заметил Петр Степанович. «Это все равно, пусть и Липутин пьет». «Нет, я не могу». «Не хочу или не могу?» — быстро обернулся Петр Степанович. «Я у них не стану-с», — с выражением отказался Липутин. Петр Степанович нахмурил брови. «Пахнет мистицизмом, черт вас знает, что вы все за люди». Никто ему не ответил, молчали целую минуту. «Но я знаю одно», — резко прибавил он вдруг, — «что никакие предрассудки не остановят каждого из нас исполнить свою обязанность». «Ставрогин уехал?» — спросил Кириллов. «Уехал. Это он хорошо сделал». Петр Степанович сверкнул было глазами, но придержался. «Мне все равно, как вы думаете, лишь бы каждый сдержал свое слово». «Я сдержу свое слово. Впрочем, я и всегда был уверен, что вы исполните ваш долг как независимый и прогрессивный человек». «А вы смешны». «Это пусть. Я очень рад рассмешить. Я всегда рад, если могу угодить». «Вам очень хочется, чтобы я застрелил себя, и боитесь, если вдруг нет?» «То есть, видите ли, вы сами соединили ваш план с нашими действиями. Рассчитывая на ваш план, мы уже кое-что предприняли, так что вы уж никак не могли бы отказаться, потому что нас подвели». «Права никакого». «Понимаю, понимаю, ваша полная воля, а мы ничто. Но только чтобы эта полная ваша воля совершилась». «И я должен буду взять на себя все ваши мерзости?» «Послушайте, Кириллов, вы не трусите ли? Если хотите отказаться, объявите сейчас же». «Я не трушу. Я потому, что вы очень уж много спрашиваете». «Скоро вы уйдете?» «Опять спрашиваете?» Кириллов презрительно оглядел его. «Вот видите ли, — продолжал Петр Степанович, все более и более сердясь и беспокоясь, и не находя надлежащего тона. — Вы хотите, чтобы я ушел для уединения, чтобы сосредоточиться, но все это опасные признаки для вас же первого. Вы хотите много думать? По-моему, лучше бы не думать, а так. И вы, право, меня беспокоите. Мне только одно очень скверно, что в ту минуту будет подле меня гадина, как вы. Ну, это-то все равно. Я, пожалуй, в то время выйду и постою на крыльце. Если вы умираете и так неравнодушны, то все это очень опасно. Я выйду на крыльцо и предположите, что я ничего не понимаю и что я безмерно ниже вас, человек. Нет, вы не безмерно. Вы со способностями, но очень многого не понимаете, потому что вы низкий человек. Очень рад, очень рад. Я уже сказал, что очень рад доставить развлечение в такую минуту. Вы ничего не понимаете. То есть я, во всяком случае, я слушаю с уважением. Вы ничего не можете. Вы даже теперь мелкой злобы спрятать не можете, хоть вам и невыгодно показывать. Вы меня разозлите, и я вдруг захочу еще полгода. Петр Степанович посмотрел на часы. «Я ничего никогда не понимал в вашей теории, но знаю, что вы не для нас ее выдумали. Стало быть, и без нас исполните. Знаю тоже, что не вы съели идею, а вас съела идея. Стало быть, и не отложите». «Как? Меня съела идея?» «Да». «А не я съел идею. Это хорошо. У вас есть маленький ум. Только вы дразните, а я горжусь». «И прекрасно, и прекрасно. Это именно так и надо, чтобы вы гордились. Довольно, вы допили, уходите». «Черт возьми, придется», — привстал Петр Степанович. «Однако все-таки рано. Послушайте, Кириллов, у мясничихи застану я того человека, понимаете? Или и она наврала?» «Не застанете, потому что он здесь, а не там». «Как здесь, черт возьми, где?» «Сидит в кухне, ест и пьет». «Да как он смел!» Гневно покраснел Петр Степанович. «Он обязан был ждать. Вздор! У него ни паспорта, ни денег». «Не знаю. Он пришел проститься, одет и готов. Уходит и не воротится. Он говорил, что вы подлец и не хочет ждать ваших денег». «А, он боится, что я... Ну, да я и теперь могу его, если... Где он, в кухне?» Кириллов отворил боковую дверь в крошечную темную комнату. Из этой комнаты тремя ступенями вниз сходили в кухню, прямо в ту отгороженную каморку, в которой обыкновенно помещалась кухаркина кровать. Здесь-то в углу, под образами, и сидел теперь Федька за тесовым непокрытым столом. На столе пред ним помещался полуштов, на тарелке хлеб и на глиняной посудине холодный кусок говядины с картофелем. Он закусывал с прохладой и был уже в полпьяна, но сидел в тулупе и, очевидно, совсем готовый в поход. За перегородкой закипал самовар, но не для Федьки, а сам Федька обязательно раздувал и настаивал его. Вот уже с неделю или более, каждую ночь для Алексея Нилыча, ибо очень привыкли, чтобы чай по ночам-с. «Я сильно думаю, что говядину с картофелем за неимением кухарки зажарил для Федьки еще с утра сам Кириллов». «Это что ты выдумал?» — вкатился вниз Петр Степанович. «Почему не ждал, где приказано?» И он с размаху стукнул по столу кулаком. Федька приосанился. «Ты постой, Петр Степанович, постой!» — щеголевато отчеканивая каждое слово, заговорил он. «Ты первым долгом здесь должен понимать, что ты на благородном визите у господина Кириллова, Алексея Нилыча, у которого всегда сапоги чистить можешь, потому он пред тобой образованный ум, а ты всего только тьфу!» И он щеголевато отплевался в сторону сухим плевком. Видна была надменность, решимость и некоторое весьма опасное напускное спокойное резонерство до первого взрыва. Но Петру Степановичу уже некогда было замечать опасности, да и не сходилось с его взглядом на вещи. Происшествия и неудачи дня совсем его закружили. Липутин с любопытством выглядывал вниз с трех ступеней из темной каморки. «Хочешь или не хочешь иметь верный паспорт и хорошие деньги на проезд, куда сказано, да или нет?» «Видишь, Петр Степанович, ты меня с самого первоначалу зачал обманывать, потому как ты выходишь передо мною настоящий подлец. Все равно, как поганая человечья вошь, вот я тебя за кого почитаю. Ты мне за неповинную кровь большие деньги сулил и за господина Ставрогина клятву давал, несмотря на то, что выходит одно лишь твое неучтивство. Я, как есть, ни одной каплей не участвовал, не то что 1500, а господин Ставрогин тебя давеча по щекам отхлестали, что уже и нам известно. Теперь ты мне сызнова угрожаешь и деньги сулишь. На какое дело? Молчишь. А я сомневаюсь в уме, что в Петербург меня шлешь, чтоб господину Ставрогину Николаю Всеволодовичу, чем не есть, по злобе своей отомстить, надеясь на мое легковерие. И из этого ты выходишь первый убивец. И знаешь ли ты, чего стал достоин уже тем одним пунктом, что самого Бога, Творца истинного, перестал по разврату своему веровать? Все одно, что идолопоклонник, и на одной линии с татарином или мордвой состоишь. Алексей Нилыч, будучи философом, тебе истинного Бога, Творца-Создателя, многократно объяснял и о сотворении мира, равно и будущих судеб, и преображения всякой твари и всякого зверя из книги Апокалипсиса. Но ты, как бестолковый идол, в глухоте и немоте упорствуешь, и прапорщика Эртелева к тому же самому привел, как тот самый злодей-соблазнитель, называемый атеист. Ах ты, пьяная харя, сам образа обдирает, да еще Бога проповедует. Я, видишь, Петр Степанович, говорю тебе это верно, что обдирал, но я только зенчух поснимал. А почем ты знаешь? Может, и моя слеза пред горнилом Всевышнего в ту самую минуту преобразилась за некую обиду мою. Так как есть точь-в-точь самый сей сирота, не имея насущного даже пристанища. Ты знаешь ли по книгам, что некогда в древние времена некоторый купец точь-в-точь с таким же слезным вздыханием и молитвой у Пресвятой Богородицы сияние перл похитил, и потом всенародно с коленопреклонением всю сумму к самому подножию возвратил, и Матерь-Заступница пред всеми людьми его пеленой осенила. Так что по этому предмету даже в ту пору чудо вышло, и в государственные книги все точь-в-точь через начальство велено записать. А ты пустил мышь, значит, надругался над самым Божиим перстом. И не будь ты природный мой господин, которого я, еще отроком бывший, на руках наших нашивал, то, как есть тебя тепереча, порешил бы, даже с места сего не сходя. Петр Степанович вошел в чрезмерный гнев. «Говори, виделся ты сегодня со Ставрогиным?» «Это ты никогда не смеешь меня, чтобы допрашивать, господин Ставрогин, как есть в удивлении пред тобою стоит и ниже пожеланием своим участвовал, не только распоряжением каким, а ли деньгами. Ты меня дерзнул. Деньги ты получишь, и 2000 тоже получишь в Петербурге, на месте, все целиком». И еще получишь. Ты, любезнейший, врешь. И смешно мне тебя даже видеть, какой ты есть легковерный ум. Господин Ставрогин пред тобою, как на лестнице стоит, а ты на них снизу, как глупая собачонка, тявкаешь, тогда как они на тебя сверху и плюнуть-то за большую честь почитают. А ты знаешь ли, остервенился Петр Степанович, что я тебя, мерзавца, ни шагу отсюда не выпущу и прямо в полицию передам? Федька вскочил на ноги и яростно сверкнул глазами. Петр Степанович выхватил револьвер. Тут произошла быстрая и отвратительная сцена. Прежде чем Петр Степанович мог направить револьвер, Федька мгновенно извернулся и изо всей силы ударил его по щеке. В тот же миг послышался другой ужасный удар. Затем третий, четвертый. Все по щеке. Петр Степанович ошалел, выпучил глаза, что-то пробормотал и вдруг грохнулся со всего росту на пол. «Вот вам, берите его!» С победоносным вывертом крикнул Федька. Мигом схватил картуз из-под лавки узелок и был таков. Петр Степанович хрипел в беспамятстве. Липутин даже подумал, что совершилось убийство. Кириллов опрометью сбежал в кухню. «Водой его!» — вскрикнул он и, зачерпнув железным ковшом в ведре, вылил ему на голову. Петр Степанович пошевелился, приподнял голову, сел и бессмысленно смотрел пред собою. «Ну, каково?» — спросил Кириллов. Тот пристально и все еще не узнавая глядел на него. Но, увидев выставившегося из кухни Липутина, улыбнулся своей гадкой улыбкой и вдруг вскочил, захватив с полу револьвер. «Если вы вздумаете завтра убежать, как подлец Ставрогин!» — иступленно накинулся он на Кириллова, весь бледный, заикаясь и неточно выговаривая слова, «то я вас на другом конце шара повешу, как муху, раздавлю, понимаете?» И он наставил Кириллову револьвер прямо в лоб. Но почти в ту же минуту, опомнившись, наконец, совершенно, отдернул руку, сунул револьвер в карман и, не сказав более ни слова, побежал из дому. Липутин за ним. Вылезли в прежнюю лазейку и опять прошли откосом, придерживаясь за забор. Петр Степанович быстро зашагал по переулку, так что Липутин едва поспевал. У первого перекрестка вдруг остановился. «Ну?» — с вызовом повернулся он к Липутину. Липутин помнил револьвер и еще весь трепетал от бывшей сцены, но совсем как-то сам вдруг и неудержимо соскочил с его языка. «Я думаю, что от Смоленска до Ташкента вовсе уж не с таким нетерпением ждут студента». «А видели, что пил Федька на кухне?» «Что пил? Водку пил. Ну так знайте, что он в последний раз в жизни пил водку. Рекомендую запомнить для дальнейших соображений. А теперь убирайтесь к черту, вы до завтра не нужны. Но смотрите у меня, не глупить!» Липутин бросился, сломя голову, домой. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.